Продолжение. Очевидные истины. Источник нравственного закона, который есть в сердце каждого человека, служит одним из главных объективных доказательств существования Бога. В любом обществе, в любом уголке мира существуют абсолютные нравственные законы. Еще удивительнее то, что даже в коммунистических странах, истерзанных войной, где Бога давно официально изгнали из жизни народа, в личной жизни люди не переставали исполнять его заповеди. Более того, люди в этих странах исповедуют нравственный закон, на удивление мало отличающийся от тех моральных устоев, которые существуют в странах, где религия не запрещена и где Бог почитаем. Известный проповедник Рави Закариас в своей книге «Плач сердца» приводит пример необычайно стойкого нравственного закона, который выходит за рамки обществ, культур и хранится глубоко в сердце человека. Эта пьеса была история молодого крестьянина, который женился на красивой деревенской девушке. Когда счастливые молодожены переезжали в другую деревню, где собирались начать жить своим домом, по дороге они встретили князя тех мест, который путешествовал со своим войском. Князь был так поражен красотой девушки, что потребовал от крестьянина, чтобы тот отдал ее ему в наложницы. Крестьянин защищал свою жену, как лев, но князь все же схватил красавицу и увез ее с собой. В смятении и горе крестьянин отправился в царский дворец, стал умолять царя вступиться за него и вернуть ему жену. Царь разгневался, не поверив обвинениям крестьянина, и сказал, что женщина последовала за князем во дворец по доброй воле. Чтобы доказать свою правоту, царь приказал привести женщину к нему во дворец на судебное разбирательство. Когда женщина предстала перед царем, он потребовал, чтобы она призналась, кто же ее настоящий муж. Настал момент истины. В зале настала тишина. Понятно, что перед судом князь запугал женщину, пригрозив, что если она скажет, что крестьянин ее настоящий муж, то его убьют. Поэтому, когда судья задал ей вопрос, испуганная женщина тихо, но с явным трепетом указала на князя, как на своего настоящего мужа. Придворные принялись громко восхвалять царя, а отвергнутый крестьянин сгорбился от горя. Жрец, наблюдавший за происходящим, потребовал дать ему слово и заявил, что дело нечисто. Стал бы простой человек утверждать, что жена князя — его жена, и подвергать себя риску прогневать царя, — сказал он. Я знаю прекрасный способ выяснить правду. И жрец изложил простой план, в котором, как он сказал, будет использована сыворотка правды, которая всегда дает абсолютный результат. Я дам одинаковую дозу сыворотки и князю, и крестьянину, и через 10 минут она подействует. Поскольку один из них говорит неправду и за свое преступление будет казнен, я предлагаю, чтобы каждому из мужчин разрешили провести 5 минут наедине с этой женщиной, но так, чтобы они не могли к ней прикоснуться. Принесли огромную бочку, которая крепилась к середине длинной горизонтальной жерди. Бочка была большая, ее могли поднять только 2 человека, положив концы жерди себе на плечи. Всем 3 объяснили правила. 1 конец жерди должна была держать женщина, а 2 – мужчины, по очереди. Между женщиной и ее спутником должна была располагаться громоздкая бочка. Каждый из мужчин, прежде чем услышать приговор, мог уединиться с женщиной для беседы. И князю, и крестьянину было дано по 5 минут. Князь за эти 5 минут только и делал, что угрожал женщине, издевался над ней и описывал, какой страшной смертью умрет ее муж, если она скажет правду. Когда же ей пришло время остаться наедине с мужем, нужно было видеть, как трогательно он выказывал свою любовь к ней. Он постарался сделать все, чтобы основную часть веса бочки принять на свои плечи. Все время, пока они были вдвоем, женщина плакала и говорила о своей вечной любви к мужу и объясняла, что солгала только потому, что хотела сохранить ему жизнь. «Если бы они угрожали убить меня, я бы приняла это спокойно, но твоей смерти я не перенесу», — говорила она. Муж понял, как трудно ей было, и сказал, что будет говорить только правду. Они вернулись в зал суда, замерший в ожидании. Все были готовы к тому, что вот-вот подействует сыворотка правды, и жрец объявил, что сейчас истина одержит победу над ложью. В этот миг бочка открылась, и оттуда выскочил мальчик, который все это время прятался внутри. В руках мальчика были ручка и листок, на котором он записал все, что услышал. Мальчик отдал свои записи жрецу, и тот прочел их вслух. Голова князя опускалась все ниже и ниже, а лицо крестьянина, снова обретшего любовь, сияло все сильнее. Люди в зале, не в силах сдержать радости, разразились приветственными криками. И тут случилось ужасное. Царь приказал солдатам убить всех, кто поверил записям мальчика. В Камбодже, продолжает Рави Закариас, каждому известна обоюдоострая трагедия этой пьесы. Голос истины был заглушен, и жестокие властители еще правили страной, сея страх в народе. После окончания спектакля Рави долго сидел в зале, размышляя о том, что в основе драмы лежат общие ценности, объединяющие человечество. Чистота супружеской любви, цена правды, мольба о защите невинных, порочность неограниченной власти, извечная жажда увидеть торжество справедливости, неукротимой, как река. Свои размышления Закариас подытоживает одной строкой. Такое нельзя навязать извне. Это истины были абсолютно очевидны даже в странах, где царил марксизм. Утверждая, что абсолютного нравственного закона не существует, мы сами всегда апеллируем к этому закону, если считаем, что с нами обошлись несправедливо. Как-то раз на Гавайях я спорил с профессором, который гордо заявлял, что отрицает любые нравственные абсолюты. Пока я не задал ему один вопрос. Я спросил его, может ли он придумать оправдание человеку, который ворвался ночью в его дом, похитил его маленькую внучку, изнасиловал ее, а потом замучил до смерти? В какой ситуации такой поступок можно считать правильным? Внучка профессора напряженно ждала ответа, а он так и не смог придумать ситуацию, которая оправдала бы подобную этику. Услышав, что зло и добро, как абсолютные категории, могут существовать только в том случае, если существует абсолютный нравственный закон, я спросил Дэна, знает ли он кого-нибудь, кто, по его мнению, имеет достаточно знаний и власти, чтобы дать человечеству такой абсолютный нравственный закон. Закон, которому подчинились бы все люди.
Да уж, это точно был бы не двуличный святоша и не тип вроде тебя, сердито парировал Дэн. От всей души согласившись с ним, я подтвердил, что никто не совершенен, и ни один человек не в силах предложить абсолютные нравственные критерии, по которым смогло бы жить все человечество. Абсолютный нравственный закон должен исходить от абсолютно нравственного законодателя. Только у Творца, опоры всего сущего, достаточно власти, знаний и сил для того, чтобы привить его творениям способность различать зло и добро. В какой бы уголок мира нас ни забросило, везде существует базовое понимание добра и зла. Злодеяния же начинаются тогда, когда испорченные люди начинают искажать и извращать это понимание. Созданию культуры уничтожения в гитлеровской Германии предшествовали годы пропаганды, промывания мозгов, а еще точнее, стремление заставить людей забыть основы добра и зла. Когда мы думаем о чудовищных деяниях, связанных с гитлеровским окончательным решением еврейского вопроса, негодование и осуждение переполняют нас. И это правильно. Но чтобы Гитлер сумел построить свои доктрины, необходимо было разрушить старый фундамент абсолютного нравственного закона. При отсутствии нравственных абсолютов Гитлеру удалось создать машину убийства. Напомнив Дэну этот урок истории, я подытожил сказанное. «Дэн!» — воскликнул я. «Без абсолютной морали, абсолютного нравственного закона, который даст нам абсолютные категории добра и зла, мир не смог бы встать и вскричать: „Остановите его! Это неправильно! Это несправедливо, это зло“. Если бы у нас не было абсолютных нравственных критериев, мы бы не имели опоры, прочного фундамента для противостояния жестокости и несправедливости мира. Ты признал, что абсолютные критерии существуют, но тут же отказал в праве на существование тому единственному, кто способен дать людям этот абсолютный закон. Если нет Бога, значит, нет и зла, потому что только тот, кто сотворил наш мир, имеет право устанавливать правила существования нашего мира. Но ты пытаешься доказать, что Бога нет. Это ущербная логика. Представь, что ты фактом существования бабочки пытаешься доказать, что гусеницы не существует. Одно не может существовать без другого. Ищем выход. Дэн, похоже, уже жалел, что появился на свет. По крайней мере, что пришел на этот ужин. У Лоры был разочарованный вид. Развлечение не оправдало ее надежд. Остальные сотрудники гостиницы тоже явно были раздосадованы. И тут Дэн задал вопрос, который даже при большом желании нельзя было бы сформулировать лучше. Вопрос этот стал абсолютно логичным следующим шагом на пути к Богу. «Ладно, Джефф», — произнес он с вызовом, — «тогда скажи-ка, что это за Бог такой, который допускает, чтобы в его мире было столько зла?» «Ага», — подумал я. Всего несколько минут, и Дэн уже прошел путь от «никакого Бога нет», да, может быть, и есть, но он совсем не благ. Я положил руку Дэну на плечо и произнес еще тише, чем раньше. «В глубине души ты сопротивляешься не существованию Бога, а тому, как Он правит своим творением. Пытаешься совместить существование Бога и все то зло, боль и страдания, которые есть в нашем мире. Сначала ты сказал, что Бог и зло не могут существовать одновременно, а это значит, не до конца понимаешь, что такое Бог и что такое зло. Если Бога нет, то нет смысла задаваться вопросом о сути зла. Искать ответ на вопрос «почему?» можно только если признаешь существование Бога. Теория эволюции твердит, что мы всего лишь совокупность химических веществ, скачущих туда-сюда, а ты и я зависим от милости естественного отбора. Но знай, допустив существование зла, ты тем самым допускаешь существование Бога. Задаваясь вопросом «почему?», ты тем самым подразумеваешь наличие во Вселенной предназначения и смысла. Такие ценности не могут существовать без высшей причины. Дэн провалил свою миссию разоблачения Бога. На некоторое время все замолкли, обдумывая происходящее. Однако вскоре всем стало ясно, что неудача Дэна — сигнал для остальных продолжать атаку. Поверьте, я не хотел ставить Дэна в неловкое положение, но его гордость изрядно пострадала, и он принялся топить свое горе в пиве. Он начал разговор, вступил в спор, который разжег в каждом из присутствующих искру перемен. В каждом, кроме самого Дэна. Для него этот спор был не сражением за истину, а дракой за право похвалиться своим интеллектом. Если бы он не впал на весь вечер в глубокое уныние, то, возможно, открыл бы для себя нечто, что изменило бы его жизнь. На практике. Мы часто задаемся вопросами о жизни, ее смысле и предназначении, даже о проблемах Вселенной. В следующий раз, в минуту тяжких раздумий, когда в голове у вас возникает очередной подобный вопрос, не бросайтесь сразу искать ответ. Задумайтесь сначала над самим вопросом. Зачастую наши вопросы основаны на допущениях. К примеру, вопрос: «Почему со мной случилась такая беда?» построен на двух очевидных допущениях. Допущение первое. Причина ваших страданий существует, и ваша боль не является результатом банального невезения. Каким-то образом, неизвестно где, в далекой-далекой галактике, скрывается и причина ваших тяжких испытаний, и их цель. Допущение второе. Причину страданий можно обнаружить. Вы способны сквозь призму временной боли узреть вечную цель и предназначение, которые придают смысл каждому событию вашей жизни, хорошему или плохому. Вопрос о причине страданий редко бывает риторическим. Мы действительно отчаянно ищем понятный и логичный ответ на него. Оба эти допущения сами подводят нас к ответам. Например, найти причину наших несчастий можно только в случае, если в мире есть смысл и цель. Вселенная, где правит случайность, где отсутствуют смысл и предназначение, не может дать ответа на ваш вопрос. Если Бога нет, то нет ни причины, ни смысла, ни цели. Но если Бог есть, что часто подтверждается на уровне интуитивных допущений, то мы можем найти ответы на самые насущные вопросы. В конце концов, ведь именно Он вложил в нас эти допущения, так почему бы Ему не помочь нам в поисках ответов? Иначе зачем он так глубоко укоренил вопросы в нашем сознании?
Творец сообщает нам о своем существовании, в частности, посредством того, что Он вложил в нас страстное желание и потребность найти ответы на все наши «почему». Ответы, которые возможны только в мире, возникшем согласно замыслу. Бог, который впускает в нашу жизнь несчастье, это тот же Бог, который отчаянно стремится объяснить нам причину и смысл боли и указать путь к той жизни, которая превыше любых страданий. Продолжение следует.